Для того, чтобы связать между собой заключительный фрагмент Геморы Вейрувин с заключительной частью Мишны, последней Вейрувин, высказыванием Раби Шимона, было решено вернуться к знакомству с тем, что Вавилонский Талмуд высказывает по поводу этого самого высказывания Раби Шимона. И прояснили мы с вами, что в свете объяснения Геморы и анализа вот близлежащих фрагментов, скажем так, наиболее убедительным, наверное, наименее натянутым, является представление о том, что Раби Шимон своим высказыванием озвучивает на самом деле не частное объяснение каким-то его там к его позиции в спорах насчет тхума и насчет струны, а озвучивает общую позицию, которая касается множества фрагментов Геморы и на самом деле выходит далеко за рамки личной позиции Раби Шимона, а вот чрезвычайно общую позицию, касающуюся всех мест Геморы, как Рэбе там говорит выше, на прошлом уроке цитировалось, где мудрецы дают разрешение запрещенным им прежде каким-то вещам. Ну, скажем, устанавливают запрет мукции, а потом его разрешают в каких-то, для каких-то конкретных ситуаций. А именно, правило это заключается в том, что мудрецы, разрешая, разрешают только то, что сделали сами. В этом контексте, если я правильно понял, вот это «мишелхо», когда мудрецы тебе что-то разрешают, то они отдают тебе твое же, вот твое же, в смысле запрещенное тобой же. Запрещенное тобой, в отличие от запрещенного небесами. Запрещенное человеком, запрещенное устной Торой. И они вправе разрешать только подобные вещи. То есть в области законов письменной Торы они, в общем, просто не вправе дать разрешение на то, что запрещено, того, что запрещено небесами. По причине своей чрезвычайной всеохватности, общности, это высказывание, собственно, и оказывается в завершении трактата, а ситуации, к которым нас отсылает Гемора, по существу являются, если я правильно понял, иллюстрациями этого правила, которые демонстрируют, что это правило, вот оно применяется в таких-то, вот оно актуально, видно его применение в конкретных случаях, вот в этих спорах Раби Шимона и Тони Кама, и описывают также и позицию Раби Шимона в частности. Пункт Далет, страница самых тез. В Ейшли Хейсев Беоми Кьюисер, и можно добавить еще на более глубоком уровне. Кого нас Раби Шимон Эйне Ракли Халик Бендеирайса Ведерабонан, намерением Раби Шимона при высказывании данного правила является не только разделение между запретами устной Торы и запретами письменной Торы. Вернее, в обратном порядке я перечитаю, письменной и устной. Ширак шибазе, ширак швуз дерабона нефшли гатер, то есть только швуз дерабона можно разрешить, мишум дерам омрлы и сор вегам омрлы гатир, поскольку они сами сказали запретить, и они сами, следовательно, вправе разрешить, сделать исключение из собственного запрета. Это мы процитировали, если я не путаю, то есть свыше. «Элабол и халик бедерабонен гуфа». Но можно сказать, и тут мы подбираемся с вами вплотную к ответу на наш исходный вопрос в этом гадране, но здесь Раби Шимон разделяет между определенными типами запретов дерабонен, запретов устной Торы самих. Шией швуз шиими шелхове зоиль етиру, то есть, что есть разные виды в самом швусе. Ну, помните, с чего мы начинали? Мы предположили, что заключительный фрагмент Геморы Вейрувин в Иерусалимском Талмуде, он связан с высказыванием Раби Шимона в плане, на основе взаимоотношений, в области взаимоотношений между устной Торой, запретами устной Торы, вот этой скалой, которая висит на волосе, и тем источником в письменной Торе, который, собственно, является этим волосом, из которого следует это нагромождение запретов, там, нагромождение алахот именно устной Торы. И вот эта вот связь, она крутится вокруг понимания того, что же такое запрет устной Торы. Это выражение, как бы органичное продолжение посыла письменной Торы, который на самом деле неотделим от него. Помните три мнения в предыдущем Адрене насчет статуса запретов устной Торы, насчет статуса швуса? Это лишь технические осуществления того посыла, который высказан в письменной Торе мудрецами, или это, ну, или это пополам напополам, или это целиком отдельная вещь, инициатива целиком низа, это инициатива мудрецов, это именно их запрет, а не воплощение некоторого посыла со стороны письменной Торы. Так вот, говоря глубже, мы можем предположить, что Раби Шимон, или утверждать, наверное, утверждать скорее, что Раби Шимон здесь различает не только между запретами письменной Торы и устной Торы, что, мол, письменные Торы запреты мудрецы разрешить не могут, а устные Торы запреты они могут разрешать по, ну, по елику, они сами их, собственно, установили. А между разными типами запретов устной Торы. Так вот, есть запреты, то есть, что есть запреты дерабонан, давайте не будем переводить дерабонан, значит, дерабонан. Устные Торы, запреты, установленные мудрецами, рабоном. Есть швуз, который мы назовем мишелхо, то есть твой собственный, тебе отдают твое собственное. Это, есть запрет, который представляет собой запрет именно твой, установленный твой, и этот запрет возможно разрешить. Когда мудрецы разрешают, они разрешают тебе твое собственное. Машенкин швуз шейна мишелхо. Ну, что не так применительно к швусу, который не твой? Векадин ашейне шебебавли нимаскинея бамигдаша шенивсико. И вот, как, например, во втором обсуждении в Вавилонском Талмуде насчет струны. Струна, которая порвалась. Шезе шиосы раби шимен кширагу мишум де осы лидейхию в хатас. Почему раби шимен запрещает там завязывать эту струну таким узлом, который запрещает устная Тора по причине того, что это может привести к запрету письменной Торы. А потому что это может привести к запрету письменной Торы. Шейна медумар бе исурды и райса, вихи медумар бе кеша шейна шелькайома. Потому что речь не идет про запрет де и райса. Потому что речь не идет, наконец мы получили ответ окончательный, на мои сомнения разрешились. Речь не идет о нарушении запрета медурайса, то есть завязывания вот такого стабильного узла, который человек завязывает с намерением завязать его навсегда, никогда его не развязывать. Значит, коли речь не идет о, о завязывании узла, который не предполагается развязать в дальнейшем, следовательно, это не кеша шелькайома, и сам по себе, это, само по себе завязывание данного узла не является нарушением запрета медуэрайса. А чего же тогда опасается здесь Раби Шимон? Того же, что, чего мудрецы опасаются, что в результате человек придет к завязыванию узла, который медурайса. Кстати, на первый взгляд, расходится с первым из адроним, которые мы учили с вами по Шаббас, где мы различали между завязыванием узла, где причина всего лишь в подобии, и запретом яйцоя, где причина в том, чтобы не прийти к нарушению медурайса. Ну, в данном случае, видишь, здесь «Эла бишвуши гумишум гзейрши майовели дейхию в хатас». А здесь, вот интересно, как это развести между собой, честно говоря, слабо понимаю, ну, так или иначе, возможно, есть какие-то разные мнения. Но по причине того, что это швус, который может привести к нарушению карающемуся хатас, то есть к нарушению запрета письменной Торы. В Алпизенире, еще раз эта мысль, потому что она крайне принципиальна, собственно, это и есть ответ на наш вопрос. Вернее, не ответ на наш вопрос, а вот главный шаг к ответу на наш вопрос. Раби Шимон следует указать на то, что Раби Шимон на самом деле различает не только между запретами письменной Торы, а запретами устной Торы. Запреты письменные нельзя разрешить, запреты устные можно разрешить мудрецам. А различает между разными типами запретов самой устной Торы. Те запреты, которые сами по себе, как бы вот такие запреты, которые мудрецы установили из своих соображений, которые никак не связаны с возможностью нарушения письменной Торы. Эти запреты мудрецы, которые мы можем обозвать мишелхо, эти запреты мудрецы вправе разрешать, а запреты, которые не мишелхо, которые касаются запретов письменной Торы, как то, например, завязать узел, который с точки зрения устный Тору, он баркайома, а с точки зрения письменной, это не баркайома. Почему же он так, почему же тогда Раби Шимон не позволяет его разрешить? Потому что он может привести, его завязывание может привести в результате к нарушению письменной Торы, то есть он причастен к нарушению письменной Торы. Следовательно, Раби Шимон полагает, что разрешить его нельзя, поскольку он не мишелхо. Валпиза Нире, и в свете этого представляется, шеклол эд Раби Шимон и нерак клол бихол дин и масехас и рувин, что на самом деле вот это правило Раби Шимона представляет собой общее правило, касающееся не только законов, излагаемых в трактате Ирувин, это мы процитировали Марша выше, а на самом деле касается в общем плане законов субботы. Шабанагел и Исур и Швус, как в прошлом Адране мы с вами выяснили, что на самом деле вот это высказывание Раби Шимона, оно финализирует два трактата, Шабас и Ирувин, то есть вот совокупность их, совокупность законов, которые в них излагаются. Тут мы приходим примерно к тому же выводу. Рак, клоль, бихол, так. Эла неймар бенегел и хлолус гиха шабас, шабенегел и исур и швус мацину кама сугим бойфен шиихусам лисур тейра. Ибо мы в запретах швуса обнаруживаем несколько типов запретов с точки зрения их отношений с запретами письменной Торы. У вазе носно Раби Шимон оклол. И вот по этому поводу Раби Шимон дает общее правило, шеен коэх бият хахом леатер швус рак мисук зе шигу мишелху, что мудрецы вправе разрешить собственные запреты только те, которые вот именно твои, которые основаны на твоей там, на твоем посыле личном, они являются развитием посыла запрета письменной Торы. Это касается далеко не только Эйрува, а касается многих других, далеко не только Эйрува, ну и даже не только Эйрува и завязывания струны, не только Тхумен и завязывания струны, а касается самых разных запретов, потому что весь еврейский закон на самом деле вот, ну вот в этой, в данной области устроен на самом деле, в общем плане. Я не очень понимаю, почему здесь, кстати говоря, Рэбе действительно не распространяет это еще шире и не говорит о том, что это правило, возможно, применимо во всем пространстве еврейского закона, поскольку весь закон устроен таким образом, что в нем есть установление мудрецов, которые кивьёхл особняком стоят, то есть вот какие-то установления, которые мудрецы сделали не в качестве продолжения развития запретов каких-то письменной Торы, а есть те запреты мудрецов, которые являются прямым развитием запретов письменной Торы и, следовательно, причастны к ним, вот напрямую связаны с ними, напрямую их развивают. Ну вот, во всяком случае, в области здесь разучивает мысль о том, что в области законов субботы это общее правило, которое касается, выходит далеко за рамки разговора про Ирувин, то есть про Тхумин в данном контексте, или про струну, или там чего-то еще. И сводится оно к тому, что мудрецы вправе разрешить, то есть понятно, что они не могут разрешить запреты письменной Торы, но даже в области устной Торы они вправе разрешить только те запреты, которые в чистом виде мишелхо. Биураинин, объяснение этой идеи, прояснение ее дальнейшее. Беисур швус ешней сугим клалием. В запретах швус есть, можно выделить, в запрете швус в данном контексте, слово швус мы понимаем, в прошлом гатрине мы понимали его двояко, здесь однозначно, как запреты мудрецов. Есть два общих типа. Векамевурбит сафнас паанех ала рамбам, и как объясняется в книге Рогачевского Гаона, сафнас паанех на Рамбама. Алиф, первое, есть швусим шарабонан асмихуго алмлоха дейрайса. Есть швусим, которые мудрецы оперли, дословно, асмихуго, асмахта, я думаю, что достаточно знакомый нам термин, на запреты, оперли на запреты медуэрайса, на млоха из медуэрайса, запрещенные работы в субботу. И такого рода запреты, они обладают статусом млохи только медрабонан. То есть это как млоха, это не совсем млоха. То есть человек, совершивший такое действие, не будет нести ответственность из письменной Торы. Но он, тем не менее, совершает млоху, млоху медорабоном. Ну, хороший пример, скажем, завязывание узла. Вот завязывание узла, который человек совершает без намерения завязать узел навсегда, но при этом устойчивый узел, скажем, двойной узел, или какой-нибудь там морской там, такой узел крепкий, который сам собой не развяжется. Это, с одной стороны, нельзя назвать млохой медорайс, но это млохой медорабонан. Это нечто подобное. Бейс. Второе. Дворим шагахоми мосру ласыз бешабы савол эйнал дворим мейлу шем млоха афилу медорабонан. Такие вещи, которые мудрецы запретили делать в субботу, но они не имеют статуса млоха, даже медорабонан. Они не обладают статусом млоха, даже медорабонан. Хороший пример из прошлых гадроним, скажем, измерения. То есть нет такой работы измерения в письменной Торе. Нет запрета измерения из письменной Торы, подобным которому являлся бы запрет измерять в субботу. Работа измерения запрещена только по причине своего подобия будничным действиям из соображений, подтолкнуть человека к тому, чтобы суббота для него стала вот совершенно отдельным от будней днем. В Ейш Лоймер надо сказать, что Зои Кавонаса Тейсефте анал, и надо сказать, что в этом заключается намерение Тейсефте, которое мы выше привели, и которое, ну, фактически цитируется или пересказывается в завершении трактата Ируин Иерусалимского Талмуда, Шеилхас Шабас Генкергарорин Тлуин Бесаро, микромует в алохес мирубейс, вейн логем алмай ши исмиху. Тут Ребе считает необходимым привести цитату практически полностью, как горы, которые висят на волосе, маленькая микро, маленький фрагмент писания и огромное количество законов, которые на этом, которые исходят из этого маленького фрагмента писания, висят на нем, как на волосе, которым не на что опереться. Делихиуре Тамуха, на первый взгляд, вызывает удивление. Бемишна Хагига, в трактате Мишны, таком-то Хагига, Михалек бейн гетерны дорим вегилхас шабес, мудрецы вводят разделение, указывают на различия между гетерны дорим, расторжением обетов, и гилхас шабес, законами субботы. Гетерны дорим порхин ба вирвен, гемал ваши смеху, на основании чего? Ну, гетерны дорим и гилхас шабес — это две большие, крайне основательные области еврейского закона. То есть есть масса законов, касающихся расторжения обетов, ну и обетов в общем плане, и есть огромное количество, как мы с вами цитировали выше, законы субботы даже получают такое отдельное определение от мудрецов, «Илхасу рабсу де шабату», «Великая Аллаха субботы», то есть огромное количество законов, посвященных субботе. Ну и Мишна Хагига их различает на основе чего? Интересное определение. Законы Недорим, они порхают в воздухе, и им не на что опереться. В противовес чему? Вегилха шаба зарыгэн кихарарим тлуим бесайрошим шэгэн микромует валухэс мирубэйс. В противовес законам субботы, которые как большие горы, висящие, как горы, которые висят на волосе, представляющие собой маленькую микру, маленький фрагмент писания и огромное количество аллахот. А Тесефта высказывает, то есть развлечение происходит на основе чего? Вот именно на основе того, что законом субботы отсюда есть на что опереться. Законы Недорим, они порхают в воздухе, и им не на что опереться. Законы субботы, им есть на что опереться. А здесь Тосефта что говорит? Шигам гил шабас ин лахэм алмаши и смойху. Вроде бы противоречит этой Мишне. Говорит о том, что законам субботы тоже не на что опереться. Тогда в чем различие? Варэй гам бэ Тосефта на имарка бэ Мишно шэм шигил хас шабас гэн микро муэт вэалухэс мирубэс. Более того, вызывает отдельное удивление, что Тесефта повторяет фактически за Мишной. Тесефта — это текст по статусу родственной Мишне, скажем, по возрасту и статусу. То есть это то, что не было включено в Мишну и некоторыми мудрецами сохранялось, как это Сефта де-Раби Хия. То есть текст родственный Мишне, но тут просто прямое цитирование, на первый взгляд, про горы, которые висят на волосе. Метафора абсолютно та же. И тем не менее не заканчиваются, и тем не менее вывод совершается вроде как совершенно противоположной Мишне. То есть в Мишне различаются Недорим и Суббота на основе того, что Недорим не на что опираться, а Субботе, ну, получается, есть на что. А Тесефта утверждает, что в Субботе вне развлечения, да, указывает на то, что законом Субботы тоже не на что опереться. «Веалпианал ешлеймер», в соответствии с вышесказанным, надо сказать, «кебиесури швус гуфо», как можно это разрешить? Ну, уже понятно, в общем, как можно это разрешить. Это просто в одном месте говорится про одни запреты субботние, а в другом про другие запреты. Есть в субботу запреты, которым есть на что опереться, но, впрочем, и в субботу есть те запреты, которые не опираются на субботние млохис, на исходные вот эти вот субботние запреты из письменной Торы. Кибо исур и швуз гуфа ешны и сугим, что в запретах медрабонан самих есть два типа, алев гаррин атлуин бессаро, те, значит, горы, которые висят на волосе, айну исур и швуз и еш локна микер минатера, то есть те запреты устной Торы, у которых есть, да, основа из письменной Торы. Несмотря на то, что речь идет о горах, ну вот эту метафору используем из Мишны, получается, и Десефта одновременно, то есть о множестве алахот, от луин бесаро бильвад, которые висят всего лишь на волосе микромует, то есть связаны, вот являются развитием какого-то совсем небольшого фрагмента письменной Торы, как выше у нас в рассуждениях в прошлых хадроним, по-моему, в обоих, тишбейс, как развитие тишбейс, все запреты швуса, от луин бесаро бельват микромует, микол моки марейген тлуину михуборин бесаро, несмотря на это, они зависят и связаны, они висят дословно, зависят и висят, на самом деле, однокоренные слова, висят и связаны на этом самом волосе. Второй тип – это те алахот, которым не на что опереться. Правда, с этой точки зрения, если я правильно понимаю, вот эта общая метафора «висят горы, которые висят на волосе» и «им не на что опереться» делится на две части. Первое – горы, которые висят на волосе. Второе – горы, которые даже на волосе не висят, в смысле им не на что опереться. Как это развести, я тоже не вполне понимаю, но, тем не менее, Рэбе не видит в этом проблемы, по всей видимости. «Эйн лохэм алмаши и смойху, айну и сури», то есть, я имею в виду, что Рэбе в этом не видит проблемы, не в том смысле, что я в этом, мол, вижу проблему, а Рэбе почему-то, не видит в этом проблемы. Я имею в виду, разумеется, то, что Рэбе в этом проблемы не видит, следовательно, здесь проблемы и нет, просто я не понимаю, каким образом разрешается вот этот вопрос. «Айну и сури шву шейн лохэм микерминатэра», то есть, второй тип – это запреты швус, у которых нет основы в письменной Торе. В эйле эйнлохэм алмаши и смойху, им не на что опираться, варэгэм кепорхин баавир. Вот они, если говорить в пределах законов субботы, они подобны законам расторжения обетов из Мишны Хагига. То есть Мишна Хагига говорит, законы расторжения обетов не похожи на закон запрета субботы тем, что они порхают в воздухе, а законы субботы, мол, да, им есть на что опереться. Но в законах субботы на самом деле есть те моменты, которым тоже не на что опереться, наподобие законам расторжения обетов. «Везеуа клол деосы раби Шимон да Шмуинан», и в этом заключается правило, которое хочет озвучить раби Шимон, «дехол ил шабес», во всех законах субботы получается, не только применительно к трактату Ирувина и его содержанию, «Шемацину баген рибу исур и швуз», где мы находим множество запретов из устной Торы, «Шемоким ля шиетиру лихо хахомим ишлихо носну лихо», что то место, где мы хахомим разрешили тебе нечто, то они разрешили тебе именно то, что мишлихо, Шелу етил лихойла мишум швус, разрешили тебе только те вещи, которые запрещены именно по причине самого швус, как бы, а не швус как развитие письменной Торы. Шелу етиру эла мишел хо дыгайну швуши якула мидерабонан. Разрешили тебе только мишел хо, то есть швус, который целиком мидерабонан, без привязки конкретные млохи, скажем, конкретному запрету из письменной Торы. Кстати, выше пример привел плохой насчет тишбейс и развития, потому что тишбейс обуславливает все запреты швуса именно вот таким вот образом, как мишелхо, если я правильно понимаю. То есть любые указания любые указания устной Торы являются развитием устной Торы. Мы это затрагивали эту тему уже в прошлом адроне, если я не ошибаюсь. Ну, или в позапрошлом, в одном из адроним, касающихся субботы, любые запреты устной Торы, кстати, не только в области субботы, а вообще, они включаются в какие-то заповеди письменной Торы, вроде заповеди подчиняться мудрецам, заповедям, лежащим на мудрецах, давать указания евреям по поводу того, что чисто, нечисто и так далее. То есть, вот, с этими заповедями связаны. И если говорить в рамках субботы, то законы швус, они поэтому, собственно, и называются швус, они являются развитием вот этого общего посыла тишбойс, то есть справляя субботничий, справляя субботу. Здесь мы различаем, поэтому пример устных запретов, запретов устной Торы, как развитие тишбойс, совершенно неграмотно. Напротив, все запреты устные Торы, они включаются вот в это самое тишбойс, но мы здесь различаем между теми из них, которые являются прямым развитием запрещенных в субботу работ, либо не являются ими, а следуют некоторые специальные логики мудрецов, которые с запретами письменной Торы в субботу не связаны. То есть, еще раз возвращаемся к этой мысли, то есть, разрешить мудрецы могут только швус, который целиком мидорабонан, вейн ла икр минатеры, которому нету основы среди запретов прямых письменной Торы. Машенкин швус и еш ла икр минатеры. Что не так применительно к запретам устной Торы, у которых икера из письменной Торы нет? Вейхой ла лихови ли дейхию в хатус, которые могут привести нарушению запрета письменной Торы, ло етиру, мудрецы не вправе их разрешить. Пункт гей. «Ве ал пи зе мизбайр пируш дивра Иерушалми бисойф масехес». И с этой позиции становятся понятными слова Иерусалимского Талмуда в завершение трактата Ирувин. «Шемей ви атысефта гу гоя оймер цемцевис бецевис овар овад», где приводится тасефта насчет клещей, клещей и первоклещей. Клещи клещами сделал, цавсы кадмайсон ма гавас бирио гавас, а откуда взялись первые клещи? Они были сотворены, имеется в виду, небесами. Леламдейну шикшемшими цавсу ахас ломду нас и камет свусейс, для того, чтобы научить нас, что подобно тому, как из одних клещей произошло множество клещей, векоми швиса ахас ломду кама швисис, подобно этому из одной швисы произошло множество швисис. Шибазе боли вайрес клолый шлраби шимананал. Вот эта тесефта в завершении трактата, она параллельно, да, то есть у нас есть завершение Мишны и завершение трактата, которая представляет собой одновременно завершение геморы на данную Мишну. Так вот, завершение геморы на эту Мишну, ну, логично, проясняет завершение самой Мишны. То есть, высказывание Раби Шимона, данная тесефта проясняет, ну, как она приводится здесь в трактате, она проясняет высказывание Раби Шимона. «Кидей ливай рахилук бейн шней суги и сури швус магдим», для того, чтобы прояснить различие между двумя типами запретов из устной Торы, Гемора вначале заявляет, «Шаацевис решойна ги бирю бидейшу маим», что первые клещи, они были порождением небес, они были сотворены свыше, имеется в виду, нечеловеческими усилиями. Шемицевизе найсу камат свос из бедеиодом. И уже из этих клещей бедей шумаем произошло множество клещей, которые были сделаны людьми. Подобное этому происходит в области законов швуса. Что существо законов швуса происходит из письменной Торы. К этому выводу мы уже выше приходили, где мы пояснили швус и много швусейс, как швус, нечто источников письменной Торы, много швусейс. Запреты мудрецов, которые из этого следуют. То есть швус исходный, вот этот запрет швус как институт, он имеет источник в письменной Торе, он является порождением небес. К Мойши Косову Бетейра Тишбейс, вот как написано в Торе Тишбейс, у Мишвиса Ахас Ломду Кама Швиса, вот этой одной швисы, то есть Тишбейс в Торе письменной, происходит множество швисейс. Камы и суры швуши не спаршивали дейхахоми. Множество запретов швус, которые были мудрецами сформулированы. Кшем шемицевис решойна шинайса бедей одам, подобно тому, как из одних клещей, которые были сделаны небесами, найсу камы цвос из бедей одам, происходит множество клещей, создаваемых человеком. Небольшие, ну, вернее, на абзац такие, на небольшой абзац скобка. «Везеу гамбиру ашайлова ачува цавсу кадмайсу махавасу метарс бирю хавас». И в этом заключается объяснение, прояснение вопроса и ответа на этот вопрос риторический в Геморе Тосефте. Первые клещи, откуда они взялись, и Геморе и Тосефте отвечают, а они были сотворены небесами. Декейн гу гамбе нимшу. То есть здесь это важно. У нас-то вызвало удивление, зачем это нужно выше, да, с точки зрения логики Пнеймойши. Это был какой-то избыточный такой фрагмент, совершенно ненужный для объяснений, которыми Пнеймойши полагал данный фрагмент Геморы. Зачем говорить и тем более влезать в историю насчет происхождения этих первых клещей, там, выносить решение по поводу на самом деле спора по этому вопросу. Здесь это принципиально важно, потому что здесь это соответствует тому, на что приводится пример, то есть тому, что предполагается прояснить. Бейсур и швус. Шиеш касалка дайте хлоймер, потому что есть возможность предположить, шикмшикол иньен ашвус урак медерабонан, что швус он снизу доверху как бы, вернее сверху донизу, что он насквозь медерабонан, что он вообще не имеет источника в письменной Торе, что у него в нем нет элемента небесного происхождения. Шигам цевис решой на нас избем бедеиодом. То есть есть возможность предположить, что также и первые клещи, переводя это на язык примера, были сделаны человеком. А вола маскона ебирью габас, но вот Гемора приводит итоговый вывод, нет, первые клещи, они были порождением небес, они были сотворены, шиесоид, то есть, что это значит на уровне того, что мы пытаемся прояснить, шиесоид и не наш вузу, минатыр канал сейвбейз, миарамбом, что основой швуса является посыл письменной Торы, вот это самое Тишбойс, как мы выше приводили из Рамбама. Скобка закончилась. «Веал пи зе муван гамкен», и на основе этого также понятно, «шигам би исурий швус дерабонан гуфа ешний сугим», что также в запретах швус мидерабонан есть два типа. Швус шиги доймал и швиса ахас, то есть швус, который подобен вот этой самой швиса ахас. Из одной швисы происходит множество швусим. Швус, который подобен швиса ахас, то есть источнику медерабонан клоймар швус шиеш бо икер минатыре, то есть швус, в котором есть существо запрета из письменной Торы, вааль йода и холем ловы льде иср де райса, и нарушая его, нетрудно прийти к запрету, к нарушению в итоге запрета меду райса. Вешвус зой эйн лейгатер, такой швус разрешить, с точки зрения правила Раби Шимона, невозможно. Веей швус ши эйна доймел швиса ахас, а есть швус, который не подобен швиса ахас, который особняком от Швейсахас в большей степени, да, Шеги Бирьо Бидей Шумаим, то от Швейсахас, которое творение небес, Элеги Кула Медерабона, но оно целиком Медерабона Бидеодом, то есть вот оно совсем отдельное, совсем производимое человеком. Шеэйн ло икер минатейра, у него нет икер минатейра, вейн и хоэм ло вилидей ал йоды лидей исур дей райса, и невозможно прийти, следуя этим путем, к нарушению запрета Медуэрайса, запрету письменной Торы, «Ваазай мишелхо носну лихо шулу и гитиру лихо эла мишум швус». И по этой причине твое отдали тебе, вот мудрецы могут свое, твое, в смысле свое, они могут тебе разрешить. Здесь у меня тот же вопрос появляется, на самом деле, вот насчет Тишбойс и Икер Минатейра. На первый взгляд, это все-таки разные вещи. Тишбойс, вот в этих наших последних рассуждениях, Тишбойс, как волос, на котором висит, на первый взгляд, Тишбойс и связь с конкретными млохес, это принципиально разные вещи. У Рэбэ же здесь они пересекаются. Но, опять же, я не знаю, как это явно развести, общая же идея вроде понятна. То есть, с одной стороны, все запреты швус, они носят характер развития некоторого посыла из письменной Торы, а именно Тишбойс. С другой стороны, среди этих запретов есть те, которые подобны этому Швейсахас, из которых они происходят, и есть те, которые не подобны, которые особняком. Но вот особняком или подобны, вот это развлечение происходит не на уровне Тишбойс, на первый взгляд. С точки зрения связи с Тишбойс они все равны. А происходит на уровне связи с источником их в письменной Торе в плане развития конкретных запретов, скажем, подобия млохис, как мы выше процитировали, из Цафнас Панех. Но, тем не менее, вроде как понятно. То есть, общий посыл, общий ответ на тот вопрос, который нас интересовал, история с клещами иллюстрирует, во-первых, подчеркивает то, что у законов устной Торы есть происхождение небесное, то есть они следуют из некоторого звена исходного, из этого волоса маленького фрагмента письменной Торы. Там, они имеют отношение к письменной Торе, являются развитием посыла письменной Торы. С другой стороны, это заставляет, по меньшей мере, предположить, ну, в данном случае, наверное, скорее утверждать, что в самих запретах устной Торы есть те, которые ближе к этому источнику письменной Торы, имеют причастны к письменной Торе, то, что Цафнас Панех обозначил выше, различил на основе того, называются ли действия млоха медерабонан, или они не называются млохой даже медерабонан. А есть те, которые особняком, вот, которые не называются млохой даже медерабонан. Вдогонку, составляя краткое содержание, я доосмыслил вот этот пятый пункт, то место, которое вызвало у меня вопрос и показалось мне противоречием, ну, как и следовало ожидать, противоречия здесь никакого нет. Рэбе рассматривает цитату из Тосефты, которая приводится в завершении нашей геморы, как объяснение высказывания Раби Шимона, прояснение наличия в рамках самой устной Торы двух видов запретов, у одной из которых, да, есть икер минатейра, и поэтому они не могут отменяться, мудрецы не вправе давать послабления в области таких запретов, и другие, которые целиком являются инициативой мудрецов, ну и закономерно полагать, что в этой области мудрецы, сами наложив запреты, сами и могут их отменить в каких-то исключительных ситуациях. И вот прояснение это Рэбе делит на два этапа. Я невнимательно, как и следовало ожидать, читал. Первый этап – это заявление о том, что все запреты швус, на самом деле я бы расширил это до всех запретов устной Торы, имеют эцем минатейра, по существу являются распространением, продолжением запретов письменной Торы. То есть у них есть суть, которая из письменной Торы, и есть их распространение, которое является уже делом рук мудрецов. То есть, проще говоря, каждый запрет швус, он обладает в своей сердцевине неким посылом письменной Торы, например, в области швус это тишбойс, И из этого посыла, как клещи, которые, вот это небесные клещи, первоклещи, а они уже делают многочисленные последующие клещи, уже своими руками там люди дальше, используя первоклещи, делают последующие клещи, то есть мудрецы формулируют новые и новые законы. Это в каждом запрете швус присутствует. И отсюда уже Ребе предлагает прийти к выводу, полагает ясным, что и в самих запретах устной Торы есть две категории. Те запреты, которые привязаны к икор минатейра, но уже не к тежбойсе, я так понимаю, а к каким-то конкретным млохой, скажем, каким-то конкретным запретам. И те, которые к этим запретам не привязаны, подобно тому, как это объяснялось в Цафнаспанеах чуть выше. Пункт вов. «Ваиней бихлолус инина шаббас исабе медраш». И вот применительно к совокупности законов субботы написано в Мидраше. Знакомый нам Мидраш. «Шешуал мин эхот ми раби Акива, некий еретик, спросил раби Акиву, им ки дворехо, если все так, как ты говоришь, акош бургу михабите за шаббас, что святой благословен он». Почитает субботу, ну, имеется в виду, соблюдает субботу, точно так же, как соблюдают субботу евреи. «Ал йошев бо рухейс, ал йорит бо гешовим, ал яцмахлой яцмех бо эйсов». Каким же образом тогда он посылает ветер, спускает на землю дождь, произращивает травы? На первый взгляд, вот все, вот эти, все действия, подобные этим, они являются запрещенным для человека в шаббас. Ну, как же тогда можно говорить о том, что Бог справляет субботу, соблюдает субботу? «Вегейши влой раби Акива», ответил ему раби Акива, «эмшедхо мошал», я тебе приведу пример, «лишнаим шигую дарин бихоцер ахас», двое людей, которые живут в одном дворе, «имейн зе нойсен нейров в зе нойсен нейров», «шимамутурин леталтель бихоцер», если один из них соглашается с ирувом, вкладывается вот в эту символическую трапезу, то есть вкладывается в ирув, а другой нет, другой почему-то отказался участвовать в ируве, подробно обсуждали это в прошлом Адране, то тогда можно ли носить по двору, можно ли нарушать запрет Эйцоя, вернее, нарушается ли запрет Эйцоя, вопрос риторический, разумеется, нарушается, если человек носит по двору, недоработан, правда, носит по этому двору предметы. А волим гоя эхот дар бехоцер, но если один жил во дворе, а рейгу мутер бехола хоцер куло, тогда нет для него проблемы никакой, ему не нужен ируф, нет проблемы ему носить по двору предметы, там, распоряжаться двором так, как ему заблагорассудится. А в кана кодж баругули фишейнер шусахерес эмей, и подобно этому, и в нашем случае, и в этом случае, относительно которого ты задаешь вопрос, святой благословен он, нет ни у кого другого альтернативного права там, на мироздание. То есть, вот он единовластный правитель мироздания, единовластный хозяин. Вихолайлам кулей шилой, весь мир принадлежит ему целиком. Мутер бихолайлам кулей, так вот ему разрешается в рамках всего мира в целом переносить предметы, скажем. Для него не актуален ируф. Вегайну, в смысле заключения, вот совершения иру. Вегайну шиклолу сыне на шаббас, гу гедра яйцо, мершус лершус. И отсюда понятно, что совокупной идеей субботы является отсутствие вынесения, отсутствие вот самого института, вынесения из владений во владение. Отсутствие альтернативных владений, владений многих, куда можно вынести из владения одного, подробно обсуждалось в предыдущем Адране. «Веадраба клолу синина шабас гули галис». И более того, совокупная идея субботы по существу заключается в том, чтобы раскрыть то, что весь мир целиком является единовластными владениями, единоличными владениями святого благословенного он. «Увимейла аколоршу заехит лейхиды шилейлом». И, само собой разумеющимся образом, все является тогда единоличными владениями, для которых не актуален ируф, там какое-то вот преобразование в этом направлении, является единоличными владениями единственного этого мира, Всевышнего. То есть, что весь мир, он на самом деле жилище Всевышнего в Нижних. Везеу гамкин клолус инин иерувин, и в этом заключается совокупная идея иерувин, милошин ле арев яхат, от слова смешивание, ле арев смешивать, да? Клоймар шиойсим микамар шуис ршус ахас. То есть, в чем заключается идея иерува, ну вот, люди живут в одном дворе, у каждого свой участок, и на время субботы они смешивают свои владения. Смешивают таким образом, что из них происходит, из них получается одно владение, один единый двор. Вот получается, что иерувин – это совокупная идея субботы, задачей которой итоговой, вернее, задача всего служения еврейского получается, скорее так, определение всего служения еврейского даже, а не только идеи субботы. Смешать все в единое пространство, в единые владения, вернее, кстати говоря, не только пространство, но и время, и все, что вообще что существует, объединить воедино, сделать из этого единоличные владения. Увимейла муторин леталтл худу. И само собой разумеющимся образом, тогда разрешается переносить предметы и так далее, вот в этом едином пространстве, и неприменима к этому претензия, высказанная Мином Раби Акивы. Раби Акиве. «Везеу гам клоус ахидуши ебегиула амитис вашлейм». В этом заключается совокупный хидуш, который осуществится в освобождении истинным и полным, «Йоим шикулей шаббас» в тот день, тот период, который называется днем, который целиком суббота, «Шааз якуи маюд», когда сбудется свидетельство пророческое, «Мухацти ваани арпей», «Я раздробил и я излечу». «Мухацти» в данном случае Рэбе предлагает понимать как слово, производное от слова «мехица», то есть «границы». «Мухацти», в смысле «я навел границы в этом мире», «я сотворил мир таким, что он разграничен на различные ршуёйс», на различные владения, «и я же излечу», «раздробил, и я же излечу», предлагается понимать, как «разграничил, и я же излечу». «Клоймерши из батлу кола мехицис», то есть, что в будущем таки да, все мехицис, все разграничения, все то, что делает мир совокупностью частных владений многих и многочисленных общественных владений, вот все это аннулируется, что из батлу кола мехицис отменятся все мехицис, все пределы, амавдилес бен шуса рабин шуса йохид, которые разделяют между общественными владениями и тем, что уже сейчас можно назвать владением единственного шуса йохид, в этом значении, наверное, да, единоличными владениями Всевышнего, «Веие ойлам ойлам кулей», и весь этот мир, он станет целиком «ршу за йохит лейхидиш лейлам», станет единоличными владениями для единственного этого мира.